Глава 9. Цена речной фермы или как тщеславие предшествует падению. Пистолет был, так сказать, разряжен, и при обыкновенных условиях эта сильная и яркая сцена, разыгравшаяся в зале совета, вероятнее всего истощила бы весь запас энергии и возмущения, каким мог располагать Отто. При иных обстоятельствах он, вероятно, начал бы после того обсуждать и осуждать свое поведение в совете. Стал бы припоминать все, что было сказано правдивого и разумного Серафиной, и совершенно позабыл бы все, что было едкого, обидного и несправедливого в ее словах. А спустя каких-нибудь полчаса дошел бы, несомненно, до того состояния, в каком добрый католик спешит к исповедальне, а добрый пьяница прибегает к бутылке. Но на этот раз два немаловажных обстоятельства поддерживали в нем бодрость духа. Во-первых, ему оставалось еще решить бесконечное множество дел, а решать дела для человека столь беспечного и небрежного характера и привычек, как Отто, является лучшим успокаивающим совесть средством. Решение текущих дел отвлекает внимание и мешает человеку углубляться в свои мысли. Все послеобеденное время он усердно был занят ими и вместе с канцлером просматривал, прочитывал, подписывал и диктовал бумаги, утверждал и отсылал их по назначению, словом, работал усиленно и с увлечением. И это поддерживало в нем душевную бодрость, окружая его в его собственных глазах известным ореолом работоспособности и чувством самоодобрения. Во-вторых, его самолюбие еще не было удовлетворено. Ему не удалось получить нужные ему деньги, а завтра перед полуднем ему придется разочаровать и огорчить бедного Килиана Готтесхейма и в глазах этой семьи, которая и так была о нем весьма невысокого мнения, но для которой он желал сыграть роль утешителя, великодушного покровителя, пасть теперь еще ниже, чем прежде. А для такого человека, как Отто, это было положительно хуже смерти. Он никак не мог примириться с подобным положением. И даже в то время, как он занимался делами, работая усердно и разумно над разными мелкими детальными вопросами своего княжества, он втайне создавал в уме своем план, с помощью которого он мог бы вывернуться из этого положения. Эта схема была столь же приятна ему, как частному лицу, сколь постыдна для принца. В ней его легкомысленная природа как будто нашла возможность вознаградить себя за серьезный, усидчивый труд этого дня. И он невольно засмеялся при мысли о задуманном им плане, а Грейзенгизанг, глядя на него, дивился и приписал его веселое настроение победоносному выступлению принца сегодня утром в зале совета. Под впечатлением этой мысли старый царедворец осмелился выказать свое восхищение поведением своего государя.
«Ваше высочество, напомнили мне сегодня утром в совете вашего покойного родителя», — сказал старик.
«Что такое?» — спросил принц, мысли которого были заняты совсем другим.
«Я говорю о властном тоне вашего высочества на совете», — пояснил льстец.
«А, вы об этом?» — «Да», — рассеянно протянул Отто. Но, несмотря на это столь небрежное отношение к словам канцлера, он все же почувствовал себя приятно польщенным. После этого его мысли опять вернулись к происшествиям этого утра и с приятным чувством самоодобрения остановились на отдельных подробностях его победы. «Я их всех разом укротил», — думал он не без некоторой самодовольной гордости. Когда важнейшие дела были закончены, было уже поздно, и Отто оставил канцлера у себя обедать. Тот занимал принца рядом старых историй и самых новейших комплиментов по адресу своего государя, к которому он теперь всеми силами старался подольститься на тот случай, если бы он одолел временщика и принцессу. Вся карьера канцлера с самого ее начала была основана исключительно на подслуживании. Он, как говорится, ползком пролез в чины и положения и тем же способом добрался и до высоких почестей и должностей. и в силу этого ум его был развращен, и вся натура его была подленькая. Он всегда был готов продать за грош каждого, если это ему могло послужить на пользу. Готов был снести и забыть какие угодно унижения и оскорбления, лишь бы выслужиться. Это был не человек, а жалкое создание, и его инстинкт пригодился ему и в данном случае. Для начала он пустил ядовитое замечание относительно умственных способностей женщин, а затем пустился в более определенную область полунамеков, и за третьим блюдом он уже весьма искусно и красноречиво разбирал характер, склонности и способности принцессы Серафины, встречая одобрение ее супруга. Понятно, что имен не упоминал никаких, но при этом секрет, кто именно был идеальный абстрактный человек, которого все время канцлер сопоставлял с недостойной женщиной, оставался секретом, шитым белыми нитками. Этот чопорный, льстивый старик обладал удивительным инстинктом, подсказывавшим ему всегда безошибочно, где можно было посеять или натворить зло. И так он проползал в самую душу человека. И в данном случае он также старался всячески зацепить всякие благородные и добрые чувства в душе своего повелителя, и при этом ни на одну секунду его уважение к себе не заставило его призадуматься и встревожить свою совесть. Отто буквально весь сиял и извне, и изнутри от троякого влияния тонкой искусной лести, старого токайского и приятного сознания, что сегодня он мог быть доволен собой. Теперь он видел себя в самом привлекательном свете. Если даже этот Грейзенгезанг, думал он, мог заметить все эти недостатки и недочеты в характере Серафины и в ее отношении к нему, и так подло сообщить обо всем этом враждебному лагерю, то он, отвергнутый супруг и отстраненный от своей законной власти принц, едва ли мог заблуждаться и быть слишком строг в собственной оценке супруги. В таком прекрасном настроении духа Отто простился с льстивым стариком, слова которого были столь приятной музыкой для его слуха, и, приведя в порядок свой туалет, принц прошел в гостиные залы, где по вечерам обыкновенно собирался двор. Но уже на лестнице его охватило что-то вроде раскаяния, и когда он вошел в большую широкую галерею, ведущую в залу, и увидел жену, то вся абстрактная лесть старого царедворца развеялась в прах, сбежала, как струйки дождя с листьев. И принц сразу пробудился к действительности. Серафина стояла на значительном расстоянии от него под большой зажженной люстрой, спиной к нему. Но при виде одного только изгиба ее талии, его охватила почти болезненная физическая слабость. Так вот она, эта девочка, жена, которая когда-то лежала в его объятиях, которую он клялся любить и беречь. Да, вот она. Она лучше всякого успеха, лучше любой победы. И теперь она же помогла ему оправиться от этого невиданного удара. Принцесса направилась к нему, плывя как лебедь по гладкому паркету зала, сияя самой ласковой и лучезарной улыбкой, до того деланной, что положительно казалась оскорбительной. «Фриц», — сказала она любезно, — «вы опоздали, мы вас заждались здесь». Это была та высокая комедия, которая так свойственна несчастным бракам. И ее апломб вызвал в нем чувство отвращения. В этой гостиной в обычные дни не соблюдался этикет. Все держались здесь совершенно свободно. Оконные ниши служили приютом для воркующих парочек, у большого камина располагались люди, ведущие обычный общий разговор, то есть главным образом обсуждавшие последний скандал и сообщавшие друг другу слухи и сплетни. А дальше, в дальнем конце, у столов шла картежная игра. туда на этот раз направился принц Отто, не торжественно, а незаметно, исподволь рассылая любезности на пути, останавливаясь на минутку то с одним, то с другим, обмениваясь парой слов, но упорно следуя в намеченном направлении.